Добрый день, уважаемые участники круглого стола, уважаемый президиум. Действительно, сегодня вынесена на рассмотрение круглого стола тема, которая, в отличие от любой другой, связанной с реформированием железнодорожного транспорта, касается всех россиян, наверное, является наиболее тонкой, наиболее уязвимой с точки зрения обратимости последствий, с точки зрения исключения социальных рисков. И неспроста, наверное, в стратегии реформирования пассажирского комплекса заложен достаточно взвешенный и прогнозируемые, можно сказать, шаги, которые обеспечат прежде всего решение таких базовых условий, как способность обеспечения возрастающего роста пассажиропотоков при ограниченном росте покупательской способности. Эта реформа требует формирования предпосылок для развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок. Естественно, это невозможно сделать без повышение эффективности работы пассажирского комплекса, который должен, этот процесс должен развиваться в двух направлениях. Прежде всего, это улучшение качества и, следовательно, потребительской стоимости пассажирских перевозок, и, с другой стороны, оптимизация издержек, связанных с пассажирскими перевозками, и возможность на этой основе увеличения масштабов предоставления услуг. Следующей задачей реформы является одна из базовых ключевых задач всей реформы железнодорожного транспорта – это повышение инвестиционной привлекательности. Поскольку абсолютно очевидно, сегодня на эту тему, наверное, будет достаточно много разговоров, что материально-техническая база пассажирского хозяйства, равно как и железнодорожного транспорта в целом, и в том числе российских железных дорог, бесспорно нуждается в обновлении, в техническом перевооружении. И здесь дело не только в том, что в течение 10-12 лет у нас были заниженные масштабы обновления подвижного состава. Дело в том, что как раз в этот период сама железнодорожная технология находится на этапе коренного изменения и подвижного состава, и методов регулирования, что бесспорно требует и участия российских железных дорог в этом процессе обновления или выхода на новый технологический уровень перевозок, и, соответственно, требует существенных инвестиций. Естественно, что эти задачи требуют организационных мер, и прежде всего одной из ключевых мер достижения этих целей является организационное структурирование пассажирского комплекса и обособление, как первый шаг, обособление пассажирского комплекса дальнего следования в отдельные структурные подразделения в виде филиала, последующим его последующей трансформации в федеральную пассажирскую компанию. Основой всех преобразований является государственная поддержка. Абсолютно очевидно, что это решение, которое требует взвешенной оценки реальных результатов пассажирских перевозок, повышение качества учета, прозрачности и так далее. Но тем не менее, сегодня абсолютно очевидно и ясно, в том числе государственным органам регулирования, что проблема развития и реформирования пассажирских перевозок теснейшим образом увязана с возможностями государства субсидирования их прежде всего в дальнем пассажирском сообщении, но я бы не отрывал эту проблему и от пригородного сообщения, о котором мы тоже должны будем говорить. Естественно, что выведение пассажирских перевозок на безубыточный уровень требует совершенствования тарифной политики, и надо сказать, что пассажирские перевозки, подходы государственного регулирования к пассажирским перевозкам значительно более прогрессивно по отношению к грузовым перевозкам. Вы знаете, что несколько лет назад целый сегмент дальнего сообщения был дерегулирован. Это сегмент комфортабельных, комфортных или комфортабельных услуг, купейных вагонов, вагонов СФ, вагонов и поезда повышенной комфортности. И это государственное решение вполне себя оправдало, поскольку сегодня вагоны СФ полностью себя окупают, чего не было еще 4 года назад. Вагоны купейные осталось до окупаемости буквально 5-6%, в то время как перевозки в социально значимых вагонах плацкартных, общих, еще далеки от окупаемости, их уровень покрытия покрытие издержек доходами от реализации билетов едва превышает 50%. Поэтому совершенствование тарифной политики и должно и в дальнейшем быть одним из инструментов роста эффективности перевозок и одновременно, в общем-то, снижением потребности в государственных субсидиях на компенсацию убыточности пассажирских перевозок. Сразу хочу ответить на дискуссионный вопрос, который, слава богу, в последнее время утих, но, мне кажется, требует в связи даже с материалами, которые я пролистал, которые здесь розданы, требует еще раз обратить на себя внимание, это за счет чего субсидируются пассажирские перевозки. В условиях, когда суммарная рентабельность работы компании «Российские железные дороги» составляет чуть более 1% и менее 1,5%, в этих условиях говорить о том, что субсидии пассажирских перевозок осуществляются за счет грузовых тарифов, абсолютно неправомерно. Более того, грузовых тарифов нет такой строки в самом прескуранте, который бы направлял часть этой выручки на субсидирование пассажирских перевозок. На самом деле, исходя из уровня рентабельности, исходя из структуры тарифа, абсолютно очевидно, что субсидирование пассажирских перевозок осуществляется за счет финансового результата компании «Российские железные дороги», благодаря чему усугубляется ситуация, связанная с возможностями инвестиционного обновления, с возможностями технического перевооружения, что, в общем-то, и является предметом сегодня озабоченности государства и, как нам кажется, пути для решения этой проблемы уже на, так сказать, на выходе, на подходе, я думаю, и Евгений Федорович, который участвует сегодня здесь, Михайлов, и в выступлениях наших прозвучат некоторые подходы к компенсации убыточности. Если говорить о каких-то параметрах, связанных с убыточностью пассажирских перевозок, с характеристиками экономическими, то можно назвать несколько цифр. Значит, ну, по 2005 году в целом убытки от пассажирских перевозок составили 48,4 миллиарда рублей. Это в обоих видах сообщения. Цифра меняется, естественно, год от года, она зависит и от уровня инфляции, от уровня роста издержек, и от уровня индексации тарифов в регулируемом сегменте, но тем не менее я должен доложить, что реформа и возможности, которые были предоставлены по дерегулированию тарифов в комфортабельном сегменте, позволили существенно улучшить финансовый результат данных пассажирских перевозок, хотя, конечно, он не может быть идеальным и оптимизирован полностью. В 2003 году убытки в дальнем следовании были 36 миллиардов рублей, в 2004 – 31, в 2005 – 27 миллиардов рублей. То есть ежегодно идет снижение на уровне 4 где-то миллиардов рублей. И результаты позволяют нам прогнозировать, что в 2008 году этот уровень будет 25 миллиардов рублей, а в 2007 году 27 миллиардов рублей убытков от пассажирских перевозок. Средний износ основных фондов пассажирского комплекса, к сожалению, превышает 55%. Это достаточно высокий уровень, хотя и ниже, чем в некоторых сегментах грузовых перевозок, но тем не менее для пассажирских перевозок он достаточно высок. Если тем более учесть, что пассажирские вагоны имеют износ на уровне 65-50%. Но при этом надо иметь в виду, что оценка, реальная оценка состояния вагонного парка, конечно, не определяется этой цифрой, она скорее определяет темпы необходимости привлечения для обновления, поскольку на российских железных дорогах с точки зрения обеспечения безопасности существует система планового предупредительного восстановления, и все вагоны, которые проходят определенный период эксплуатации, проходят капитальные ремонты двух видов. Это капитальный ремонт первого объема, второго, и плюс еще капитально-восстановительные объемы. Поэтому с точки зрения безопасности бесспорно поддерживается этот парк. С точки зрения комфортности, конечно, несмотря на капитальные ремонты, конечно, скорее всего, увеличение срока службы вагонов не добавляет качества обслуживания пассажиров, и это требует бесспорной замены вагонного парка. Сегодня, между тем, дефицит инвестиционных ресурсов, который нужен компании российских железных дорог для того, чтобы темпы износа снижались в год по 2-3%, составляет около 60 миллиардов рублей. Этот дефицит, бесспорно, без учета реформы, без учета инструментов, связанных с привлечением инвестиций с внешних рынков и без субсидий пассажирских перевозок, которые бесспорно должны быть направлены исключительно на обновление и на инвестиционные потребности. Без этих инструментов трудно надеяться, что мы сможем коренным образом изменить состояние и перспективу развития услуг в пассажирском комплексе. Но по этому вопросу есть четкие программы. Уже в 2007 году существенно эта проблема начинает решаться. Но я должен сказать относительно инвестиций и износа, износа основных фондов железнодорожного транспорта, что начиная с 2004 года тенденция старения основных фондов преодолена, и в течение двух лет, в течение 5-6 года, мы ежегодно снижаем уже износ. То есть объем инвестиций позволяет простое воспроизводство осуществлять, но теперь нам задача стоит по расширенному воспроизводству и обновлению. Что из себя представляет пассажирский комплекс в натуральном выражении? Сегодня в пассажирском комплексе дальнего следования работает 140 тысяч человек, в пригородном 68 тысяч человек. Дальнее пассажирское сообщение обслуживает около 20, я цифры все округляю, мне нужно до единиц говорить, обслуживает около 25 тысяч вагонов и 2 тысяч локомотивов. Соответственно, в пригородном сообщении 7,5 тысяч секций электропоездов и 185 единиц дизельных поездов. Бесспорно, реформирование требует особого внимания к вокзалам, и должен сказать, что в целом обслуживает пассажирские перевозки дальнего сообщения 1371 вокзал. Вокзалы, производящие операции с пригородными перевозками, их количество больше и составляет 1836. Какой в целом результат работы пассажирского комплекса по 2005 году? Процент покрытия доходов в целом в дальнем сообщении сегодня составляет 72,9%. Напоминаю, что до принятия решения о дерегулировании тарифов чуть более 50% эта величина была. Еще раз подчеркиваю, что методы либерализации тарифного регулирования могут вполне сочетаться с методами социальной недискриминации и обеспечивают в то же время улучшение финансовых результатов и сокращение потребностей в государственных субсидиях. К сожалению, в пригородном сообщении процент покрытия расхода тарифными доходами составляет менее 50%, 46,7%. И это, надо сказать, революционный результат для пригородного сообщения, поскольку еще два года назад этот процент был менее 25%. И только благодаря существенному изменению практики предоставления льгот для льготной категории пассажиров в пригородном сообщении, знаменитый 122 федеральный закон, и изменение некоторых подходов к организации пригородных перевозок позволили существенно увеличить окупаемость пригородных перевозок, хотя она еще далека от оптимума. Когда мы говорим о субсидиях на пассажирские перевозки, конечно, говорить, еще раз подчеркиваю, нужно прежде всего о социально значимых пассажирских перевозках, но тем не менее оценки, которые сделаны специалистами по участию государства в поддержке пассажирских перевозок практически во всех странах мира, говорят, что практически везде существует субсидирование государства пассажирских перевозок, либо инфраструктуры, по которым эти пассажирские перевозки осуществляются. Я вам скажу, среднее, мы проанализировали страны ЕС, средняя субсидия составляет 0,76 евро на 10 пассажирокилометров. То есть 0,76 евро на 10 пассажирокилометров. Если оценить потребность в субсидиях для полной компенсации убыточности на российских железных дорогах, то этого достаточно 0,08 евро. То есть, одну, грубо говоря, 0,1 или 7 с лишним раз меньше, чем в Европе субсидируется. И это позволило бы нормально обеспечить финансовый результат, соответственно, возможность выделения такой компании в отдельное юридическое лицо в виде федеральной пассажирской компании, что еще больше улучшило бы прозрачность, мотивацию и так далее. То есть не такие с точки зрения европейских государств, не такие существенные субсидии. Но если сказать рекордсменов, я не хочу сравниваться, конечно, с Люксембургом, но тем не менее, в Люксембурге 6,5 евро на каждого пассажира дотируется перевозки. Ну, а в таких странах, с которыми мы вполне можем сравниваться, это и Франция, это Швеция, это Германия, это находится все около вот этой средней величины, где-то 0,6-0,7 евро. Какой же алгоритм реформирования пассажирских перевозок в настоящее время прогнозируется и планируется? Ну, к текущим состояниям очевидно, что железные дороги, являясь филиалами компании «Российские железные дороги», осуществляют управление и перевозками, и содержанием инфраструктуры. На переходном этапе, уже начиная с 1 июля 2007 года, с созданием федеральной дирекции пассажирские перевозки выводятся в отдельное дальнее сообщение, выводится в отдельную вертикаль с отдельным управленческим учетом, который позволит более прозрачно и оптимально определить финансовый результат этой вида деятельности. Мы выделяем в отдельную дирекцию со следующего года, с 2007 года, все вокзалы как одну из составляющих, инфраструктурных составляющих организации железнодорожных перевозок вообще, и инфраструктурная составляющая сохраняется за самой инфраструктурной материнской компанией «Российские железные дороги», или сегодня это филиалы в виде железных дорог. Целевое состояние к 2010 году это создание федеральной пассажирской компании в дальнем сообщение. Бесспорно, для этого должна решиться в полной мере проблема субсидирования убыточности, поскольку одно юридическое лицо, наверное, не имеет права субсидировать другое юридическое лицо. Без решения этой проблемы невозможно создать. Будет создано дочернее общество по вокзалам и сервису пассажирском комплексе, и инфраструктурная составляющая останется, опять-таки, в основном обществе российские железные дороги, будет управляться через сеть региональных железных дорог. При этом вопрос пока открытый остается о форме федеральной пассажирской компании. В действующих нормативных документах она записана как федеральная пассажирская компания самостоятельная, то есть не в составе российских железных дорог. Мы ее видим как дочернее общество российских железных дорог, но я думаю, время покажет, с учетом того опыта, который будет нарабатываться в рамках работы филиала пассажирская дирекция, регулирующие органы государства примет оптимальное решение в этом направлении. Ну, бесспорно, что федеральная пассажирская компания может быть создана не только, точнее, только с условием или при решении проблемы компенсации убыточности, но это само требует повышения прозрачности, повышения финансовой устойчивости компании и в целом, и дирекции. Бесспорно, это будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, но и мы не снимаем проблему и задачи, связанные с оптимизацией издержек пассажирских перевозок на пассажирской перевозке. Причем резервы здесь бесспорно есть, хотя они достаточно трудно воспринимаются. Один из резервов – это существенное изменение подходов к дерегулированной тарифной политике. Вы знаете о том, что каждый знает, что спрос на пассажирские перевозки в период с второй половины июля до 1 сентября возрастает до двух раз. И для того, чтобы спрос на эти пассажирские перевозки обеспечить, мы вынуждены в течение практически целого года содержать несколько тысяч вагонов. Вот если нам сгладить этот пик спросовый, который можно только экономическими методами сделать, как вы понимаете, никакими другими невозможно, тогда может сократиться потребность в содержании резервного подвижного состава, и тем самым сократятся издержки и величина потребных субсидий на организацию пассажирских перевозок. Решение это может быть увеличением дифференциации между периодами на подходах к золотому периоду, к примеру, в июне месяце, и за периодом золотым, за сентябре, с тем, чтобы спрос несколько увеличить во времени, тем самым снизить пиковую потребность в дополнительном подвижном составе. Я думаю, многие знают, что в этот период требуется не только, точнее, все знают, что требуются не только вагоны, но требуются проводники, требуется большое количество времени для того, чтобы их подготовить, проводников, и это дополнительные также издержки и дополнительные риски, связанные с качеством обслуживания пассажиров. Ну, сегодня какие меры приняты? Сегодня уже советом директоров принята концепция реформирования пассажирского комплекса. Разработан порядок взаимодействия с ОАО ЖД с точки зрения инфраструктуры. Реализуется план, график создания федеральной пассажирской дирекции. И с 1-го, согласно этому плану, 1 июля федеральная пассажирская дирекция в форме филиала ОАО РЖД начала успешно работать. Я думаю, через несколько минут или час подъедет Валерий Николаевич Шатаев, который назначен руководителем этого филиала, и вам подробности расскажет. Создаются пригородные компании. Сегодня их создано 10 пригородных компаний. Правда, должен сразу сказать, что ожидания, которые мы возлагали на активность регионов в более хозяйском отношении к пригородным перевозкам в связи с созданием пригородных компаний, пока оправдываются очень незначительно. 10 субъектов федерации создали компании, но тем не менее никто не собирается экономическими методами или методами субсидий из региональных бюджетов компенсировать убытки пригородных перевозок, которые значительно более глубокие, чем в дальнем сообщении. И это вынуждает компанию ОРЖД пока практически самостоятельно нести эти издержки. Какие для этого нужны решения? Одним из решений этой проблемы является установление инфраструктурных тарифов и для пригородных перевозок, не только для дальнего сообщения, что готовится при скорости 10/2/16, но и для пригородного сообщения, и мы в этом вопросе находим поддержку регулирующих органов, чтобы тариф устанавливался на базовом уровне, а субъекты федерации уже устанавливали, не согласовывали тариф, а устанавливали необходимые понижающие коэффициенты тарифам соответствующим решениям по компенсации этих, ну будем говорить, изъятых доходов у пассажирских компаний, собственно, совладельцем которых субъекты федерации сегодня уже начинают являться. Таким образом, к концу третьего этапа реформирования, то есть к 2010 году, мы думаем, что на территории Российской Федерации будет функционировать федеральная пассажирская компания, будут функционировать несколько десятков частных пассажирских компаний, доступ которых к инфраструктуре под контролем государства должен обеспечиваться. Прецеденты такие уже есть, сегодня несколько компаний осуществляет свои перевозки и в дальнем сообщении, наверное, известная в том числе и компания Grand Service, и компания, которая осуществляет перевозки до Твери, до Калуги. В то же время мы думаем, что до 2010 года такие компании могут создаваться только с учетом нахождения универсального подхода к социальной нагрузке, которую несут на себя российские железные дороги. Это еще предстоит выработать такие механизмы. То есть абсолютно очевидно, что осуществить допуск частным компаниям исключительно к высокорентабельным сегментам перевозок было бы несправедливо, неправильно. Я думаю, что на этом пути нам предстоит еще разработать и принять еще не одно нормативное правило, которое будет позволять, с одной стороны, развиваться рынку, а с другой стороны, равномерно распределять социальную нагрузку всем участникам рынка. Кстати говоря, инструментом государственного регулирования может стать очень хорошим инструментом это решение по субсидиям на пассажирские перевозки. Поскольку субсидии будут выделяться пассажирским компаниям, я думаю, может быть найден механизм, который будет заинтересовывать и частные компании осуществлять социально значимые перевозки, к примеру, в плацкартных, в общих вагонах, на направлениях, являющихся низкорентабельными, но для этого нужно будет отладить механизмы компенсации таких убытков, для, в том числе не только для компании «Российские железные дороги», но и для частных операторов. Вот основные направления, о которых я хочу сказать. Спасибо.
Спасибо, Борис Моисеевич. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Нет? Все настолько исчерпано. Да, пожалуйста. У меня просьба только представлять.
Борис Моисеевич, вы ни слова, Борис Моисеевич, не сказали о багажных перевозках.
Я думаю, что багажные, грузобагажные перевозки должны существенно тоже претерпевать изменения. У нас в программе реформирования нет целевой задачи, которая бы требовало каких-то серьезных государственных решений на этот счет. Я думаю, развитие грузобагажных и багажных перевозок сегодня открыто для частного сектора фактически. Но проблемой является тоже правильное формирование правильной тарифной политики, которая бы, с одной стороны, не дискриминировала РЖД с точки зрения осуществления этих перевозок, а с другой стороны, не дискриминировала бы частные компании с точки зрения доступа к ниткам графика, к возможностям прицепов к графиковым пассажирским поездам и так далее. То есть этот вопрос перспективный, я думаю, он должен развиваться параллельно реформе всего пассажирского комплекса. Спасибо.